Вы слушаете радио «Салем Сосед», меня зовут Сима. Наш подкаст – это разговоры с предприимчивыми, сильными и вдохновляющими людьми, чьи истории, точка зрения, жизненная позиция заслуживают того, чтобы быть услышанными.
Дина Малик, основатель и руководитель проекта Yellow, магазина косметики и косметологии, сегодня на радио «Салем Сосед». Дина, привет! Расскажи с самого начала, откуда, где ты родилась, расскажи всю свою историю до того, как ты начала заниматься Yellow.
Привет, Сима! Спасибо большое, что позвали, очень приятно. Расскажу, где я родилась, где училась, да, как началась история. Родилась я в Алма-Ате, училась в университете КИМЭП. Специальность у меня была менеджер в госуправлении. То есть я должна была быть, по идее, чиновником, который распределяет бюджет. Не знаю, насколько это было бы выгодно. Думаю, что, в принципе, наверное, тоже выгодно. По специальности я не пошла работать, много где работала, и вот в итоге через где-то года 3 после выпуска, или 4 даже, из университета появился Yellow.
А вот эти 3-4 года чем ты занималась?
Ой, я чем только не занималась. Я вначале работала в организации, которая организовывала ивенты для международных компаний. Потом я работала менеджером, пиарщиком в юридической фирме. Потом я оттуда ушла, решила заняться своим бизнесом. Это вот более уже интересная история. Там был бизнес, связанный с онлайн-каталогом, онлайн-каталог свадебных услуг. То есть идея была в том, чтобы объединить всех, кто занимается какими-то свадебными услугами, там оформление, платье, да, банкетные залы, и чтобы все это было в одном месте собрано и помещено в такой как бы онлайн-каталог. Он, кстати, был достаточно популярный, то есть по запросам свадебных тем он вылазил первый в поисковиках, потому что я там сама лично проводила SEO-оптимизацию, как могла. Вот. Но он, если честно, не увенчался успехом, то есть он никак не монетизировал. Я им занималась там около года, наверное. В итоге это вот пример проекта, который не удался. Вот, провальный такой проект.
Ты его делала одна?
Я его делала одна, да. Одна, он у меня не получился. Это пример того, что обязательно у каждого бизнесмена должен быть какой-нибудь провал в жизни, потому что это тоже очень хороший опыт. Вот, потом я совместно со своим супругом, он тогда был еще моим парнем, мы основали рекламное агентство, которое, кстати, до сих пор работает. Мы вот эти наши пакеты, знаменитые коробки, всякие красивые сертификаты, все это печатаем в этом агентстве. Оно до сих пор функционирует. Вот, а потом как-то я подумала, что мне нужно заниматься чем-то интересным отдельно от рекламы, и вот наткнулась на косметику.
Угу. Я читала в одном интервью, что ты начала интересоваться бьюти, потому что столкнулась там с личной проблемой какой-то, да? Запрос у тебя был что-то с волосами.
Да. У меня очень сильно начали выпадать волосы, просто их можно было собирать и плакать над ними. Они были вообще везде, я когда сушила голову, они были на полу, на мне, на зеркале, на фене, просто клочками. У меня и так-то их не очень много по природе, а тут вообще просто они так поредели. И я вот нашла в интернете, тогда был такой новый бренд российский, интересный. Я его нашла, заказала, попробовала. У меня буквально там через пару недель прекратилось выпадение, которое я там различными шампунями, примочками пыталась вылечить там несколько месяцев, наверное. Но вот, кстати, чего я не делала, это я не обращалась к врачу, хотя стоило бы. Но тогда у меня мозгов на это не хватило. Я думала, только нужно чем-то мыть голову, там какие-то вот эти компрессы, примочки извне. Но вот тогда мне помог именно этот бренд. Я решила, что обязательно нужно его тоже нашим казахстанским девушкам попробовать, потому что действительно классная вещь. Это были шампуни бессульфатные. Я тогда для себя поняла, что я, в принципе, к сульфатным продуктам больше не вернусь, потому как именно от них у меня началась вот эта вот проблема выпадения, я считаю. Именно от сульфатов, от жестких пенообразователей.
А почему Yellow? Что это? Что для тебя это значит?
Почему Yellow? Ну вот вообще в начале это был же монобрендовый магазин косметики именно под названием того бренда, который я привезла, да, российского. Потом я решила, что уже не покрывает этот бренд те опции, которые нужны были нашим клиенткам. То есть там много чего не было. Очень была маленькая линия по уходу за лицом, за телом практически вообще ничего не было. В итоге я решила, да, что нужно открывать магазин. Там уже у меня была подборка брендов, и я очень долго думала, как же мне его назвать. Я не хотела никакого слова beauty, skin и вот этих клише в названии, потому что их всегда очень много, и как-то у меня было сразу отторжение. И вот я думала, в итоге мне приснился сон, что я захожу в магазин, хотя тогда его еще в помине не было. Он весь желтый, желтая дверь, желтые стены, и все. Я проснулась, и меня озарило, что я думаю, да точно все, это будет Yellow. Вот как-то так, как таблица Менделееву, в общем, приснилось мне название.
Но магазин, правда, у вас магазин весь желтый, один сейчас магазин, да, в Алмате?
У нас магазин в Алмате и в Караганде по франшизе открылся магазин.
Угу. Про франшизу я тебе сейчас спрошу, это интересная история. А расскажи, нам, допустим, часто задают вопрос, откуда мы взяли деньги, сколько стоило запустить первый магазин, и мы много разных интервью давали и рассказывали.
Интересный вопрос.
Потому что тут секрета нету, есть вообще нет никакого секрета в запуске бизнеса, есть только твоя собственная идея, которая выражается через тебя, и если кто-то пытается что-то похожее сделать, оно все равно будет по-другому. Вот, поэтому мы всем говорим, что да, запуск одного магазина стоит там, от 5 до 15 миллионов тенге в зависимости от квадратуры. И деньги, которые мы собирали на Салем Сосед, да, это деньги семья, друзья, вот. Что в твоем случае было?
Ну, в моем случае, если вообще речь идет вообще с той суммы, с которой я начала, в принципе, бизнес, когда это был один бренд, вот этот российский, я на закуп потратила 600 тысяч тенге. Все. То есть у меня не было ни магазина. А, нет, был интернет-магазин. Интернет-магазин мне сделал один юный программист, 1150, наверное, тенге. То есть сидела я сначала дома, расходов на офис не было, соответственно. То есть 750 тысяч тенге были мои вложения в бизнес в самом начале. Это были деньги, которые у меня были мои.
Потом, когда ты решила, что ты будешь вот прям снимать коммерческую недвижимость, будешь делать ремонт, деньги, которые ты туда вложила, ты откуда они к тебе пришли? Это было то, что ты сгенерировала с изначальной, вот с этого, с монобренда, или ты еще привлекала отдельно?
Да, там, кстати, тоже, я не помню, если честно, какая там была сумма вложений первых. Но я точно помню, что это в основном были те деньги, которые были заработаны именно с вот этого монобрендового магазина. Наверное, процентов 70 это были деньги, заработанные магазином, и где-то процентов 30 деньги какие-то тоже, я точно не помню. Я просто помню, если честно, что вот на расширение уже ассортимента, да, когда мне понадобились деньги именно для того, чтобы увеличить ассортимент на закуп товара, я уже частично занимала деньги у родителей. Но, если честно, это были такие деньги, условно, там, 500 000 тенге тоже. То есть это не такие деньги, которые некоторые представляют себе, когда я говорю, что я заняла их у родителей. А многие думают, что это какие-то миллионы тенге. Нет, это были там 500, наверное, 1000 или 600 тысяч тенге. На самом деле можно начать вообще с минимальных вложений. Это большой миф. Не обязательно иметь какие-то большие очень ресурсы для того, чтобы начинать свой бизнес. Можно начинать с маленьких вложений. Я тому подтверждение. У меня нет богатых родителей или мужа, который бы меня спонсировал в плане бизнеса. Поэтому не ищите отговорок, если вдруг вам нравится что-то, можно всегда начинать с чего-то маленького, с маленьких вложений. Да, может быть, где-то придется там где-то занять денег у кого-то, но опять же, это не какие-то миллионы, миллиарды.
А расскажи, вот ты уже упомянула про франшизу, как это произошло? Ты с самого начала думала, что ты будешь это делать, упаковывать бренд во франшизу, или к тебе просто запросы стали приходить, и ты стала уже в процессе его обрабатывать?
Но на самом деле этого не было в планах, конечно, потому что я себе представить не могла, что кто-то вообще захочет у меня купить франшизу. Это случилось уже в ходе работы, примерно там, за последние несколько лет. Очень много было запросов из других городов. Сначала откроетесь ли вы там сами, потом люди стали предлагать купить франшизу. Ну и после этого я задумалась над тем, что нужно ее все-таки, наверное, продавать, раз так много запросов.
Угу.
То есть это не было запланировано, это уже в ходе работы решилось.
Угу. Ну, мне лично интересно вот тут такой момент, потому что к нам запросы такие приходят, но мы ни разу еще не согласились, потому что боимся, что а что же будет, нас же там нету физически. А вдруг человек, там, да, партнер захочет вести какой-то бренд, с которым мы не согласны. Как ты выбирала себе партнера? Вот как ты поняла, что вот этот человек, я хочу с ним идти и строить бизнес в его регионе?
Да, такая опасность вообще существует. Мы, кстати, по этой причине и приостановили сейчас продажу франшизы. Мы сейчас ее не продаем, потому что очень сложно обеспечивать тот уровень, который ты хочешь, да, и потом это все равно другие люди, они, конечно, партнеры, они классные, но у них все равно другое видение, и даже если ты будешь четко прописывать какие-то гайдлайны, то не факт, что они будут выполняться именно так, как ты написал. Если все-таки люди хотят развиваться посредством франшизы, я бы дала первый главный совет — снизить свои ожидания и немножко уменьшить свой перфекционизм, потому что никто никогда не будет делать так, как ты делаешь. Никогда. Это невозможно. Вот. Поэтому, если ты к этому готов, если ты готов к тому, что там где-то что-то будет все равно с примесью хозяев этого магазина, да, то, в принципе, можно так развиваться. Если, допустим, есть какой-то ультиматум, типа «нет, только так и все», это будет очень сильно тебя выбивать из колеи, раздражать, и ну, это будет невозможно работать в таком ключе. Когда мы выбирали партнера, ну, мы переговоры вели, mm-hmm. то есть у нас была специальная анкета, которую мы рассылали всем тем, кто запросы присылал. После того, как ты изучаешь анкету, ты уже можешь там созвониться с потенциальным покупателем франшизы, поговорить вообще, насколько он серьезно настроен, где у него есть наработанные, да, допустим, там в отношении помещения какие-то моменты, да, где он планирует открываться, как он планирует развиваться. И если ты видишь, что человек думает над этим, он тратит свое время, деньги, ищет самое лучшее, то можно с ним начинать работать. Значит, этот человек действительно хочет, чтобы это было классно, чтобы это развивалось. У него как бы за этот бизнес тоже душа болит, так скажем. Mm-hmm. То есть он не просто спустя рукава, а подходит к этому достаточно основательно, серьезно и с ответственностью.
Mm-hmm. Что-то нового ты для себя узнала про свой бренд? Потому что ты же начинаешь копать его глубоко, надо все процессы описать.
Да. Да, я узнала новое. Ну, узнала то, что все-таки очень много что завязано на меня. Слишком много процессов.
Mm-hmm.
То есть это помогло автоматизировать многие процессы, да, и даже если мы дальше не будем продавать франшизу, это все равно полезно, потому что это помогает в любом случае масштабироваться, когда у тебя есть какие-то наработки, которые там работают вне твоего участия.
Угу.
То есть именно вот этот маленький бизнес, где ты постоянно сидишь в магазине или да, в салоне или где-то еще, и за всем следишь, и ты там и можешь выполнять роль продавца и бухгалтера, и водителя, и курьера, это, конечно, ни о чем. Это такой маленький бизнес, который завязан на одного человека. А так быть не должно в случае, если ты хочешь масштабироваться. В общем, мы эти процессы стараемся сейчас вывести меня из многих процессов, так скажем.
Угу. А сам процесс упаковки во франшизу, вы делали это самостоятельно или кого-то привлекали?
Мы привлекали московское агентство по упаковке франшизы, но я скажу так, в принципе, там много ума не надо, и можно самостоятельно сделать эту упаковку. И вообще упаковать и продать франшизу — это не самое сложное, там много ума на самом деле не надо.
А что было самое сложное?
Самое сложное — это то, как работать дальше с людьми, потому что люди без опыта, да, постоянно ты включаешь это все в работу, возникает очень много вопросов, которые нужно решать. То есть это такой очень энергозатратный процесс.
Угу.
Многие думают, что достаточно продать франшизу, но, может быть, это опять же мой подход такой. Возможно, некоторые просто преследуют цель заработать на тех, кто покупает франшизу единовременно, да, и впустить их там в какое-то свободное плавание, и их не заботит, в принципе, то, что будет дальше. Но это не мой случай. Мне не хотелось бы, чтобы люди, которые покупают франшизу, потом там сами, как слепые котятки, где-то тыкались и не могли ничего решить сами. Поэтому они всегда могли к нам обратиться за каким-то советом, с каким-то вопросом. Поначалу этих вопросов было очень много, но это понятно, потому что люди без опыта. И вот это очень энергозатратный процесс.
Угу.
Потому что тебе приходится все заново, ну, объяснять. Все, что ты и так знаешь, для тебя-то это логично, все понятно, ничего сложного, а людям действительно, ну, непонятно, они первый раз с этим сталкиваются. И вот приходилось очень много часов тратить именно на обучение. Но сейчас-то все уже хорошо, то есть сейчас они там сами все отлично делают и все хорошо, а поначалу прям много времени это занимало, много усилий требовало.
Они могут сами выбирать бренды какие-то новые ставить или все проходит через тебя или через Алмату или через ваш центральный офис, как сказать?
Нет, они не могут сами без нашего ведома ставить бренды. То есть они всегда с нами советуются. Но там, в принципе, у нас и нету брендов, которых нету в центральном нашем офисе, в нашем центральном магазине. То есть там все бренды точно такие же. Если честно, не возникало прям каких-то конфликтных ситуаций относительно брендов, которые они так бы хотели поставить, а вот нельзя. На самом деле, когда даже с их стороны были какие-то предложения, мы открыты, мы, может быть, и себе бы эти бренды поставили. Мы просто их поизучали, да, и где-то им объяснили, что не стоит этот бренд брать, потому что там на это есть такие-то причины логичные, ну и они в основном соглашаются с этим. На самом деле, если они, допустим, предложат нам взять какой-то бренд, который им кажется классным, мы его изучим, он действительно таким окажется, почему нет? Мы его и себе поставим, и им поставим. Классно.
Расскажи, мне очень интересно про то, что вы запустили такой, ну, то есть вы развиваете бренд вертикально, да, если это правильно, вертикально значит, что вы развиваете, то есть вы занимаете свою нишу, да, бьюти-нишу, но немножко в разных формациях, да, вот вы запустили Yellow косметология, как ты к этому пришла, планировала ты это, или это было уже в процессе работы магазина, или ты увидела, что окей, есть женщины приходят, у них есть запрос, его нужно, этот запрос нужно обслужить, да, грубо говоря.
Угу. Да, на самом деле не было, конечно, такого изначально, когда я открывала магазин, как и франшизы. Косметология тоже, это был такой логичный шаг, потому что многие спрашивали, то есть были такие предложения со стороны клиентов, не буду скрывать, а-ля, может быть, вы откроете косметологию, вот у вас все так классно, да, я думаю, там у вас бы их сервис получился и в косметологии. Ну и, в принципе, просто я тоже стала этими услугами пользоваться в какой-то момент, и я поняла, что если их правильно совмещать с домашним уходом, это очень эффективная вещь. И я поняла, что у нас вообще косметология в нашей стране, она немножко застряла на уровне там 2005 года условно, да, 10 лет или 15 лет назад, то, что было актуально, оно до сих пор пользуется спросом, хотя косметология сильно шагнула вперед, и уже, ну, не всегда надо протыкать себе кожу, делать себе больно, оставлять какие-то синяки для того, чтобы был результат. И у нас очень много именно косметологии инъекционных, где инъекционные косметологи колят что-то под кожу, вводят филлеры, колят ботокс, а это на самом деле не всегда выход и не всегда правильный выход. И мало косметологии практически нету, которые бы вот именно были такими комфортными, физиологичными, без нарушения кожного покрова. Хотя это очень классная штука, это очень хорошо в том плане, что ты не выпадаешь из социума, ты не терпишь боль какую-то, да. И я посмотрела, на рынке такого нету. И решила, что, значит, я должна быть первопроходцем и показать, что есть у нас такие технологии, их спокойно можно применять и нужно применять.
Угу.
Вот как-то так.
А вот здесь, вот, допустим, это прям целый новый мир. Как для меня, как я вижу там косметологию и, допустим, волосы, все, что связано с ногтями, мы всегда идем за мастером, да? То есть, например, мой мастер перешел из одного салона в другой, я иду за ним.
Да.
И, наверное, то же самое с косметологами. И мне кажется, в моем представлении самое сложное — это как раз собрать вот этот вот... собрать команду, которая не будет перепрыгивать из салона в салон и, возможно, принесет за собой ту аудиторию, которая потенциально этими услугами тоже будет пользоваться. Вот здесь что? Есть такой фактор или это уже не актуально? Люди идут все-таки больше за брендом, и если они видят, что это Yellow, вы разбираетесь в бьюти. Ну, я думаю, что очень многие люди еще и за тебя приходят, да, потому что видят в Инстаграме подписан. Ну да, это же все равно очень важно, да, так или иначе ты олицетворяешь то, что делаешь, да, сама. Поэтому здесь как с командой, вот чем меня больше всего как раз и пугала история с бьюти в целом, это то, что откроешь салон, и раз они все ушли, например. Я такие истории видела и вижу постоянно.
Да, на самом деле, я считаю так. Есть, конечно, такая опасность, она есть вообще в любой сфере, да, не только в сфере услуг в области бьюти, это может быть где угодно, это может быть и в юридической фирме, да, классный какой-нибудь передовой специалист может перейти к конкуренту. То есть это, в принципе, ну, не новость, и, конечно, такое бывает, но это не значит, что теперь этого делать не надо. А люди уходят часто за мастером, за косметологом или там за мастером по маникюру, тогда, когда у них нету никакой ценности, кроме самого мастера. То есть им все равно, где делать эту услугу, да, делать ее там в этом салоне или в каком-то другом. Разницы нет, главное, чтобы мастер был хороший. Естественно, это так, это правильно, что ты ценишь специалиста, но если еще и сама косметология или сам салон какой-то, да, предоставляет хороший сервис, да, какие-то экстра ништяки, то ты идешь не только к мастеру, ты идешь, в принципе, за атмосферой, да, за сервисом. Это же очень важно тоже, то, какой ты сервис получаешь, то, как с тобой поздороваются, какая будет, не знаю, кушетка, какие будут ли халаты, будут ли носочки, будут ли тапочки, да, принесут ли тебе кофе, ну и так далее. То есть не всегда люди идут именно только за получением той или иной услуги. Поэтому мне кажется, что тут бояться не надо, надо давать хороший сервис, конечно, воспитывать хороших специалистов. Но если даже специалист уйдет, во-первых, всегда можно найти другого. Во-вторых, волков бояться, в лес не ходить, как говорится. Ну, то есть тут уже такое. Мы вот просто, видишь, у нас мы очень много внимание уделяем тому, на какой косметике мы работаем. Мы работаем, допустим, на самой лучшей косметике. У нас косметика, на которой работают косметологи, она дорогая. То есть часто, допустим, в косметологиях экономят на этом моменте. Клиент не видит, чем там ты его умываешь, да, условно, чем снимаешь макияж. Они делают это самыми там дешевыми средствами. Я не говорю, что все так делают, но много таких. Они пытаются сократить свои косты. Мы, допустим, никогда так не делаем, у нас самая люксовая всегда косметика используется, мы ее не экономим, мы всегда предоставляем, да, клиенту там, халат после химчистки новенький, новенький плед, а не тот, которым укрывалась там пол Алматы, и непонятно, что вообще в этом пледе живет теперь. То есть у нас там одноразовые тапочки всегда есть. Всегда мы после процедуры даем либо водичку с имбирем, с мятой, либо, допустим, настой шиповника для того, чтобы человека, да, там, восполнить потерянную влагу, чтобы это было без сахара, да. Ну, в общем, такие у нас есть, допустим, в каждом кабинете станция Алиса, на которой можно там послушать свою музыку, заказать с ней, поболтать, узнать там прогноз погоды, чтобы она тебе спела, стишки прочитала. В общем, у нас очень такой тщательный подход именно к мелочам, которые как раз составляют вот эту атмосферу какую-то. непревзойденную, которую сложно воспроизвести, потому что это ежедневный труд, то есть ты это вот долбишь каждый раз. У нас после каждой процедуры косметолог наносит обязательно на губы бальзам для губ, чтобы их увлажнить, крем для рук, чтобы ручки тоже опять напитать. То есть это мы делать этого, по идее, не должны по протоколам, да, которые обычно бывают у косметологов. А, там ты сделал какую-то процедуру по лицу, ну и все, и гуляй. А у нас вот именно вот это вот бережное отношение к клиенту, чтобы угодить, чтобы было комфортно, это очень дорогого стоит.
Угу. То есть, по сути, все, что вы знали классного про сервис в Yellow Store, вы перенесли в формат услуг, в косметологию.
Угу. Да, потому что я считаю, искренне считаю, что мы отличаемся своим сервисом. Вообще, в принципе, в косметологии, в магазине.
Интересно, я была один раз в Yellow, но у меня младшая сестра, Нафиса, она часто ходит, что-то смотрит, что-то покупает. Девочки из нашей команды тоже ходят. А я боюсь, не то что боюсь, я из-за того, что я вообще ничего не понимаю в бьюти, ни в составах, ни в их свойствах, я даже не погружаюсь в это. Мне достаточно того, что я нашла там, например, один шампунь, который мне подходит, бальзам, не знаю, умывалка. Я редко экспериментирую. Поэтому по магазинам сама редко хожу, не знаю, как-то так у меня сложилось. Но впечатления у меня остались хорошие. Я помню, что у вас там Давинос был, потому что я им пользуюсь давно уже. Еще какие-то бренды, которые я не видела нигде в Казахстане. Это еще было, когда вы на Курмангазы, когда магазин был на Курмангазы. Кстати, вот про вот это, да, вы сменили локацию. Вот про это расскажи, почему вы решили сменить локацию, что произошло? Или это из-за косметологии вы переехали?
Да, ну, во-первых, спасибо большое за отзыв, да, и мне очень приятно. Если вдруг, во-первых, люди все разные, кому-то достаточно там аскетичного ухода и подходит, и хорошо, ну и слава богу, значит, нету никаких проблем особенных. Вот, а кто-то любит, да, экспериментировать, это уже от человека зависит. Но ты все равно приходи, как будешь у нас тут в гости, обязательно покажу, что у нас тут еще есть интересненького. По поводу переезда. Да, потому что не хватало места, мы бы там никак, в принципе, на Курмангазы не сделали косметологию. Нам нужно было уже больше помещения в два раза, а то и больше. У нас здесь даже больше, чем в два раза помещения, больше, чем на Курмангазы. Больше-больше какой-то каламбур. Ну, в общем, там не хватало места просто, и поэтому мы решили переехать, и вот съехали сюда. Да, я довольна этим местоположением, потому что здесь еще с парковкой гораздо легче, чем на Курмангазы. То есть здесь припарковаться гораздо проще, и это очень важный момент. Поэтому если вдруг кто-то из вас сейчас, тех, кто нас слушает, наших слушателей, думает, где бы открыться, ни в коем случае не открывайтесь там, где нет парковки.
Да, я тоже за это голосую, потому что у нас была точно такая же история. И да, парковка в Алмате — это супер важно.
Очень.
Все-все-все на машинах. Никто не делает 10 тысяч шагов. Очень мало людей, которых я знаю, делают. Поэтому, да.
Хотя у нас город к этому располагает, я считаю. У нас достаточно тепло, у нас приятно ходить, у нас есть тротуары по большей части, ну, в центре, по крайней мере. Но нет, люди не хотят ходить, они хотят приехать там и сразу вот зайти.
Да, есть такое, есть такое. А у вас, получается, локация вместе, то есть магазин вместе с косметологией, человек пришел, он тут же... Там, не знаю, он идет на какую-то процедуру, и по пути он может уже что-то приобрести. Окей, хорошо. Как дальше ты думаешь, это все будет развиваться? Что у тебя еще запланировано? То есть бьюти же много куда можно пойти, еще салон красоты можно открыть.
Да, ну вот как-то салон красоты я не хочу открывать, не знаю, меня не тянет в эту сторону, если честно, не знаю почему. Но в плане развития в сфере бьюти, конечно, очень много разных направлений, и я их планирую. Правда, пока что не могу рассказать, но есть кое-какие планы классные, которые, я думаю, что мы реализуем в ближайшем будущем. Они тоже будут связаны с бьюти-сферой. И вообще это очень интересная сфера, очень такая приятная и Многие думают, что это женский бизнес исключительно, но на самом деле в нем очень много мужчин, причем мужчин таких, у которых прям рубят бабло на этом. Производители косметики, дистрибьюторы.
Расскажи, как на твой бизнес повлияла пандемия?
Конечно, косметология, она была закрыта во время пандемии, да, то есть она, в принципе, вообще никак не работала. Тут изменилось то, что у нас были планы окупиться гораздо быстрее, но, увы и ах, этого не случится. Но ничего страшного, мы за это время зато подтянули наших специалистов, косметологов, они обучились фейс-массажу, очень круто. То есть мы зря время не теряли, не сидели там, в потолок не плевали, мы очень хорошо подтянули там внутренние процессы, улучшили. Поэтому это тоже было на пользу, это было такое время тишины, когда тебе никто не мешает разбираться в своих каких-то внутренних проблемах, и было время на их устранение. Вот. А магазин у нас очень хорошо поработал в карантин, потому что много что было закрыто, и мы улучшили сервис именно в отношении скорости обработки заказа и доставки заказов. То есть у нас мы стали обрабатывать запросы абсолютно отовсюду, и из директа, и из WhatsApp, да, то есть и в комментариях отвечать вовремя людям. И у нас очень хорошо вообще продажи качнули. Даже мы сами не ожидали, что будет такое, это будут такие показатели. Мы на самом деле в карантин даже выросли. А не то, чтобы там мы там сидели без работы. Такого вообще не было. И мне кажется, еще сказалось то, что многим не было... Было скучно, они не знали, чем им заняться, было очень много времени, и многие девушки выбрали и правильно сделали уход за собой. То есть там нам писали девушки, что мне вот как раз сейчас нечего делать, я давайте вот возьму у вас там какое-нибудь антицеллюлитное обертывание, и как раз пройду курс, буду делать там через день это обертывание, потому что раньше у меня никогда на это не находилось времени, а теперь вот я сижу дома и могу этим заняться. Поэтому я думаю, что это тоже повлияло. Я думаю, что пострадала декоративная косметика, потому что я очень часто слышу, что девушки говорят, ой, я теперь не крашусь. Я после карантина поняла, что можно вообще там только брови подвести и пойти на улицу. То есть они не используют многие теперь тон, там много макияжа, ну, либо только там по какому-то случаю. То есть вот декоративная косметика, я думаю, просела. А вот уход, нет, наоборот, набрал обороты. Это точно.
Ну, наверное, в ход пошли бьюти-гаджеты.
Да, да, вот эти гаджеты для домашнего применения, они, да, они хорошо прям, люди их поняли причем. Многие говорили, ой, а мы не знали, что они так круто работают, потому что покупали и просто на полочку клали. А надо же пользоваться, оказывается. А если пользоваться, то хороший результат можно получить. Это классно.
Раньше ты больше была активна через свою бизнес-страницу. Расскажи про свой личный Инстаграм. Я вижу, что ты сейчас очень активна, всерьез этим занимаешься, все так продумано, красиво, и видно, что ты над этим работаешь регулярно.
Да, на самом деле я включилась вот как раз на карантине. Тоже он поспособствовал тому, чтобы что-то новое появилось. Я думаю, что я опоздала немножко с этим делом. Мне надо было, наверное, раньше это делать. Но на самом деле все, наверное, в свое время случается, в том числе и моя страница. Я ни о чем не жалею. Но я это сделала просто так, интуитивно. Я не скажу, что у меня был прям какой-то, была какая-то стратегия или какой-то план. Нет, на самом деле это так просто случилось, потому что я захотела, решила, что я вот сейчас готова этим заниматься, у меня есть на это время, потому что я более-менее как-то разгрузилась. То есть если раньше я была больше в работе, потом у меня родился ребенок, он был совсем маленьким, да, и все это совмещать, я понимала, что я не смогу качественно вести свою страницу, это будет как попало. А вот сейчас я поняла, что у меня есть на это ресурсы, время, и вроде как мне интересно, поэтому я ее веду.
Насколько продажи в Yellow зависят от твоей личной активности онлайн?
Ну, ты знаешь, сейчас вообще я считаю, что Инстаграм и продажи уже так тесно не связаны, как это было, например, 3 года назад, да. Раньше была прямая зависимость, то есть ты даже в Инстаграме там где-то снимаешь сторис о каком-то продукте, и его сразу сметают. Сейчас такого нет. Сейчас, в принципе, люди уже, мне кажется, перегружены вот этой информацией. На них очень много всего валится за день. Они видят просто сотни, наверное, рекламных каких-то призывов, объявлений и каких-то рекомендаций со стороны блогеров. И мне кажется, что сейчас уже вот эта эра, когда ты показал и сразу продал, она вообще прошла. Насколько вообще сильно связаны именно мои рекомендации на странице и продажи, я даже не задумываюсь, потому что я это делаю не ради продаж, а просто потому что, ну, это действительно те продукты, например, которыми я пользуюсь, и я просто рассказываю про это. То есть у меня нет цели продать, они и так продаются. Поэтому я, честно говоря, не отслеживаю этот момент.
Но это интересно, потому что в нашем случае все противоположно. То, что мы показываем в сторис, то, что показывает наша команда, чаще всего и становится более популярным. Люди спрашивают именно это, и это продается лучше и быстрее.
У нас так раньше было. Сейчас у нас такого нет. У нас сейчас, может быть, это еще было связано с тем, что консультантам не так сильно доверяли. А сейчас у нас команда достаточно профессиональная в этом плане, и девушки, которые приходят к нам за каким-то кремом, за уходом, они даже больше доверяют там не тому, что было показано в Инстаграме, потому что ассортимент же очень большой, мы не можем все показать, мы там показываем какие-то части. А они там видят, допустим, этот продукт и ей не подходит. Она лучше придет, проконсультируется с нашим, допустим, косметологом, да, или с нашим консультантом и получит то, что ей порекомендовали уже лично, прицельно, индивидуально. Я думаю, что раньше просто не было такого доверия именно нашей команде. А сейчас оно появилось, и люди как бы больше доверяют им, а не то, что показывается в Инстаграме. И это хорошо, потому что все-таки реальная жизнь, она всегда будет в большем тренде, чем вот это вот все виртуальное, когда ты там живешь. Все-таки я за то, чтобы люди общались в офлайне и приходили, что-то себе выбирали или звонили и общались с реальным человеком, который может там им что-то порекомендовать, посоветовать или наоборот отговорить от какой-то импульсивной покупки, которая ей не понадобится. Потому что авокадо же, в принципе, всем подойдет. А вот, например, там крем с авокадо уже нет. А она увидит, намажет на себя, а кожа жирная, и прыщи начнут лезть. Ничего хорошего. А консультант отговорит, скажет, не надо вам это. Вот возьмите лучше другое.
Расскажи мне про своих конкурентов. Вот вы были на рынке одни из первых, но за последние буквально 4 года бьюти-индустрия в принципе на подъеме, ну и в нашем регионе тоже.
Да, косметических магазинов стало очень много. На самом деле сейчас прямо какой-то перегруз рынка этими магазинами, и они все открываются и открываются. Я не знаю, о чем думают те, кто их открывает, потому что сейчас конкретно очень большая конкуренция, и выбиться именно вот на этом рынке очень сложно. Можно, конечно, но сложно. На самом деле всем просто кажется, что это какой-то легкий бизнес такой, купил-продал, да, вроде как думать не надо. Но на самом деле это не так, и очень много магазинов, которые схлопываются там буквально через год, через два, кто-то даже меньше проживает, потому что, ну, люди объективно не оценивают, что их ждет. В итоге этот магазин, он на самом деле требует очень много усилий и дисциплины, и сил, ну, в общем, это сложно. Просто это так не кажется. Кажется, что ты там целыми днями на себя мажешь кремчики, моешь голову шампунем, и вот вся твоя работа. По поводу конкурентов, именно таких крупных, которые появились, ну, я не знаю, я, наверное, их можно озвучить, все и так их знают. Это, наверное, Лулу, Пьюр, да, какие еще есть магазины. Наверное, вот эти двое, мне кажется, они самые такие сейчас крупные по сравнению с другими. А насчет конкуренции, ну, конечно, да, это прямые конкуренты, но это нормально, это же рынок, капитализм. Конкуренты будут всегда. До них были другие конкуренты, которых сейчас нет. То есть те конкуренты, которые были у нас в начале, они уже все сдулись. Появились новые конкуренты. На самом деле вот этим двум магазинам им в два раза меньше лет, чем нам. То есть они появились не так давно, Не знаю, что будет дальше. Дай бог им здоровья, я никому не желаю зла. Пускай все у всех будет классно. На самом деле проекты хорошие, девочки молодцы. Никакой там злобы в отношении них я, ну, не испытываю. Но есть определенная такая напряженная конкуренция в том плане, что все равно схож ассортимент, схожа подача, кто-то кем-то вечно недоволен. Опять же, я считаю, что это происходит из-за того, что рынок очень маленький и на нем тесно. Из-за этого происходят вот эти терки. Вот. А так, в принципе, к конкуренции я отношусь нормально, это естественный процесс, никогда не будет такого, что ты живешь в идеальном мире, у тебя нет конкурентов. На самом деле конкуренты, они даже подстегивают где-то улучшаться, ты с ними соревнуешься, это, ну, такой здоровый бизнес, нормальный.
Перед началом записи мы собирали вопросы еще от подписчиков Инстаграма. И вот самый популярный вопрос был про вашу, открытую переписку с основательницей Пьюр. Что у вас там произошло? Что было причиной всему этому?
На самом деле это хорошо сыграло в плане активности. Она была у нас офигенная. Но на самом деле это делалось не ради какого-то хайпа. Что было? Сейчас надо вспомнить. Было, что, в общем, я написала пост о том, что не нужно пользоваться бальзамом для умывания жирной кожи, проблемной, потому что бальзам для умывания, он все равно имеет маслянистую текстуру, и он может провоцировать еще больше возникновения акне. И что этот бальзам сейчас на хайпе, его все сейчас рекомендуют всем, кому не попадя, и кому он вообще не нужен, тоже рекомендуют. Но я под этим постом никого конкретного не имела в виду. То есть это, в принципе, такой тренд пошел, когда там всякие бьюти-блогеры стали про этот бальзам рассказывать, что он такой классный, там, пользуйтесь. Стали рассказывать какие-то консультанты в магазинах, наверное. Я просто это почему считала, потому что, во-первых, этого было много в Инстаграме, во-вторых, к нам приходили девушки вот с такими цветущими акне, и когда ты их спрашиваешь, что вы делаете, они говорят, мы умываемся бальзамом для умывания, и ты говоришь, ну смените на другое легкое, ну, средство для снятия макияжа. Она приходит через 2 недели и говорит, спасибо большое, что вы меня надоумили, потому что у меня там прыщи прошли. И поэтому я решила написать этот пост о том, что, девочки, ну вы задумываетесь, что, ну, если у вас жирная проблемная кожа, склонная к воспалениям, лучше этого не делать.
Так, и ты это все писала со страницы Yellow?
Да, ну потому что это же напрямую относящаяся к теме бьюти информация. То есть там не было никакого отсыла к кому-то конкретному вообще. Я могу, кстати, даже скинуть этот пост. Там вообще, в принципе, все так очень... Нету какой-то адресованности кому-то. Вот, Вот как раз отреагировал очень бурно на это Пьюр. И, ну, и это, в принципе, там было куча камней в мой огород, что там я недостаточно квалифицирована. Ну и, в общем, на самом деле были такие забористые высказывания, а-ля там вешать лапшу своим клиентам на уши, что я не имею права что-то высказывать, потому что у меня недостаточно компетенции. Ну и вот в таком роде все. И на самом деле это было не в первый раз. Такое было и до этого. Но в этот раз, видимо, бомбануло сильно. И прям там было такое, прям, ну, на грани, честно. Переходила уже грань. Ну, а я ведь не робот. Я тоже отреагировала определенным образом. И тоже сказала все, что я думаю. И все. Но мы на самом деле мы просто обменялись мнениями. В этом ничего плохого нет. То есть, если человек хочет высказать свое мнение, я не могу заткнуть рот. Это его мнение. Он имеет на него полное право. Точно так же, как и я. Все. Я и высказала мнение о том, что я думаю о магазине, о его владелице. Я не считаю, что я где-то была не права. Я отстаивала свои личные границы. То есть я не считаю себя человеком, у которого нет права высказывать свое экспертное мнение, потому что я в этой области работаю давно. Это мое мнение, я его высказываю у себя на странице. Я никого не задеваю конкретно прицельно. У меня, кстати, даже такой вообще не было мысли. Если кто-то воспринимает это на свой счет, это проблема этого человека, а не моя. Там уже было конкретно понятно, что все льется в мой адрес, ну а когда льется что-то в мой адрес публично, я это не могу терпеть. Ну, то есть я не буду сидеть и молчать. Конечно, может быть, стоило промолчать в очередной раз, но я решила сказать разочек. Но, кстати, после этого зато ничего такого больше не было. Поэтому я считаю, что это не зря было. Наш конфликт, видимо, как-то исчерпан был. Мы поговорили.
Как думаешь, есть ли куда расти на нашем рынке?
На самом деле рынок уже освоен. Я чувствую, что мне вообще здесь тесно. Поэтому, конечно, есть куда расти. Ну, на самом деле есть, конечно, наверное, еще какой-то объем рынка, который не освоен. Но, тем не менее, наш город мне напоминает пионерский лагерь. Когда ты идешь, и ты видишь одних и тех же людей, ты примерно знаешь, кто кем является, кто чем занимается, кто кем, с кем общается, да. Ты так или иначе можешь про любого человека там что-то узнать, кто он, да, и с кем он, где он вообще, о чем он. И меня это просто вот чисто психологически немножко сковывает. И я понимаю, что этот рынок в любом случае, даже если ты чуть-чуть можешь вырасти, то это не будет прям как-то глобально. Поэтому, ну, я считаю, что нужно выходить за пределы, наверное, нашего рынка так или иначе когда-нибудь. Потому что, ну, либо оставаться таким же маленьким здесь. Это уже кому как, наверное. Кому что ближе. Но я считаю, что у нас очень маленький рынок, очень. Но это просто потому, что у нас очень мало людей живет в Казахстане. А тех, которые еще имеют определенный уровень дохода, их еще меньше.
Есть ли какие-то идеи развивать Yellow в других русскоговорящих странах, возможно?
Ну да, даже если не на русском. Тоже вариант на самом деле. Конечно, есть вообще в мыслях и то, и другое, и третье, и открытие онлайн-магазина какого-нибудь хорошего, качественного, и открытие, может быть, магазина где-то в другом городе, в другой стране, возможно, даже, потому что все-таки наша страна, она не способствует здоровому росту в плане бизнеса. То есть здесь у нас очень все так печально. И бесперспективно, я бы так сказала.
Это в каком плане?
В плане масштабирования. То есть у нас не вырастешь ты в большой какой-то проект интересный.
У тебя уже есть в голове какой-то план, как эта история будет развиваться?
Да, у меня есть в голове история. Я уверена, что это так и будет. Но пока что сказать не могу точно. Но могу точно сказать, что в нашей стране я не вижу прям какого-то глобального будущего, какого-то большого, перспективного и интересного.
Сколько лет уже Yellow?
6,5 лет было в апреле, как раз на карантине.
Совет, который ты дала бы себе 5 лет назад?
Сложный вопрос. Ну, наверное, я бы посоветовала меньше переживать вообще из-за каких-то мелких моментов. То есть я вообще пришла к тому, что если у тебя есть какая-то ситуация, да, и ты понимаешь, что в разрезе всей твоей жизни эта ситуация не стоит внимания, не стоит переживаний, то и не стоит по поводу этой ситуации там сильно рефлексировать. Конечно, надо что-то делать, предпринимать, да, решать там проблемы какие-то возникающие, но там ругать себя, корить или там на кого-то злиться, это точно не стоит того. То есть нужно как-то в себе больше развивать именно вот это равновесие и какое-то философское отношение к жизни, что не все от тебя зависит. Уметь отпускать, расслабляться и как-то доверяться судьбе, что ли, потому что вот даже эта пандемия показала нам, что все наши планы — это, конечно, хорошо, но по факту много что от нас не зависит. И нужно уметь адаптироваться к определенным условиям и принимать жизнь такой, какая она есть, с благодарностью и просто вовремя подстраиваться, находить какие-то выходы, а не страдать и не тратить энергию на страдания, на какие-то причитания, обиды. Когда ты это отпускаешь, намного все легче вообще воспринимается и намного быстрее все развивается, идет какой-то рост, и в принципе легче жить. Вот что я бы себе посоветовала, наверное.
Здорово. Дина, большое тебе спасибо за то, что ты согласилась к нам подключиться, практически прийти, выделила нам столько времени. Мне было интересно узнать твою историю. Я уверена, что тем, кто будет слушать этот подкаст, слушает его сейчас, тоже очень интересно, потому что для многих, ну вот конкретно для меня, я всегда слышала про Дину через Елу, теперь я вижу, у тебя такой красивый Инстаграм, ты пишешь, и пишешь так интересно, честно, откровенно где-то, и это подкупает. Поэтому еще раз я тебя благодарю за то, что ты согласилась свою историю нам сегодня рассказать.
Спасибо большое, Сима, тоже за приглашение. Я очень рада, что мы познакомились, потому что я тоже очень много слышала про вас, про сестер, которые классные открыли магазин. Тоже была у вас в гостях не раз. Мне очень нравится, что вы делаете, какой формат, то, что он новый, классный, такой стильный, очень продуманный, с концепцией. Я вообще такое люблю тоже очень сильно. Поэтому спасибо большое, что вы есть, что вы меня пригласили. Очень рада знакомству. Жду в Алмате в гости. Надо как-нибудь встретиться, попить кофе еще вживую, я думаю.
Обязательно, все и взаимно.
И поболтать.
Да.
Поэтому спасибо. Было тоже интересно, очень интересные вопросы. Думаю, слушателям тоже придется по вкусу. Надеюсь на это.
Точно придется по вкусу.
Вы слушали радио «Салем Сосед». Меня зовут Сима, и мы всей командой благодарим вас за вашу поддержку и призываем поделиться вас ссылкой, поставить оценку, комментарий на Apple Podcast, Spotify или любой другой платформе, где вы нас слушаете. Это поможет нам расширить аудиторию и сделать так, чтобы больше людей услышали истории наших гостей и вдохновились на действия.